Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. В Пекине 25-27 апреля проходит второй международный форум «Один пояс, один путь», на который приехали президенты и главы правительств 37 государств мира, включая Владимира Путина. Как и 2 года назад, все они приглашены в КНР, чтобы, как рассчитывают организаторы, одобрить дальнейший план расширения глобального китайского влияния на геополитику и торговлю. За минувшие 2 года к китайской инициативе «Один пояс, один путь» присоединились почти 120 стран и 27 международных организаций. Но Россия официально в проекте не задействована. О всех аспектах нынешнего форума в Пекине и участии в нем президента России в интервью «Радио Свобода» рассказывает политолог-китаист, руководитель школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов. Насколько важно присутствие российского президента на втором форуме «Пояс и путь» в Пекине для приглашающей стороны и для самого Путина?
Здесь скорее важно присутствие для китайской стороны, потому что очень важно показать, что Россия находится в русле китайской политики. Официально Россия не является частью китайской инициативы «Пояс и путь». И российская позиция в данном случае очень очевидна, простая, что Россия поддерживает эту идею, считает ее очень полезной для развития и мировой торговли, и вообще новых отношений. Но Россия, это уже я добавляю скорее от себя, не может являться частью китайского проекта. И как следствие, у России есть свой проект, который называется Евразийское экономическое содружество. Это российский интеграционный проект, поэтому в известной степени они как бы друг друга могут дополнять, а могут и противоречить. И в этом плане Китаю важно показать, что Россия все-таки присутствует, она поддерживает, и это важный очень партнер, потому что без России мы увидим, что другие какие-то фундаментально крупные государства, ну, например, США или Индия, скорее выступают против этого проекта. А европейские страны, не ЕС, а именно отдельные европейские страны, все-таки по отдельности не могут составлять вот такой же массы, как Россия. Для России это тоже важный момент, заявить, какие планы есть у России. Потому что сегодня мы, по крайней мере, видим китайский глобальный интеграционный план. Он, может быть, не до конца сформулирован, не до конца продуман, но он вовлекает все больше и больше стран. Есть еще несколько десятков общественных организаций, крупных международных, которые тоже в этом участвуют. То есть это, с одной стороны, крупнейший проект, а с другой стороны, у этого проекта даже, строго говоря, нет организации. Это скорее движение, или как Китай называет, инициатива. Поэтому это глобальное перестройство экономического, а потом, наверное, и политического мира. Россия пока не вышла ни с каким своим глобальным планом. Все планы России, они национальные. И планы, связанные с освоением восточных территорий и с разворотом на восток, как бы это ни говорилось, это пока планы развития национальной экономики, но не международные планы. И вот для Путина это хорошая платформа заявить о том, что вообще Россия думает в плане нового экономического порядка. Нужен ли он, не нужен, как Россия в нем будет участвовать. Так что, я думаю, здесь как бы две стороны сходятся воедино на одной площадке.
Для каких-то политических выпадов, как вы думаете, президент России Пекин сейчас может использовать? Помню, что 2 года назад на первом таком мероприятии он заметную речь произнес, он там одновременно и критиковал очень все западные концепции мироустройства, ну и, кстати, все глобальные намерения Китая он тоже ведь под сомнение поставил. Он сейчас дал накануне визита вот последнее интервью Жэньминь Жибао, и там он сказал, что нужно не только торговать, но и продвигать взаимные инвестиции, реализовывать совместные проекты. Но это как-то было обо всем и ни о чем.
Чтобы понять, в какую сторону будет вообще развиваться российская внешняя политика, надо понять, что мы сейчас имеем. Мы имеем сейчас Россия довольно сложную ситуацию в плане того, что у России практически не возникает никаких новых международных партнеров. И те партнеры, с которыми Россия стремится расширить взаимодействие, они оказываются странами, мягко говоря, со странной репутацией. Ну, например, довольно сложная ситуация с Венесуэлой. Было заявление и по итогам переговоров с Ким Чен Ыном, где российский президент сказал о том, что надо действовать в рамках международных норм. То есть, по сути дела, это выпад в сторону односторонней санкционной политики США. То есть, в общем, очевидно, что Путин умеет и правильно пользуется любой трибуной, чтобы щелкнуть по носу всех, кто не понимает особой роли России в этом мире. Но проблема как раз заключается в том, что количество, еще раз говорю, международных партнеров у России не увеличивается. Более того, нельзя сводить любое международное партнерство лишь к развитию торговых отношений. Обращу внимание, что Китай сегодня торгует со своими формально оппонентами, с США, с Японией, значительно больше, чем, например, с Россией, которая является формально абсолютно дружественным государством. Как следствие, проблема в том, что пока Россия, на мой взгляд, четко не сформулировала, а какую конфигурацию мира она хочет. Соответственно, критикуя всех остальных, мы должны понимать, что следующим вопросом будет, а что вы предлагаете? Потому что время от времени мы говорим о том, что необходимо восстановить нормы международного права, что, казалось бы, очень логично и очевидно. Но вообще-то это международное право, которое сформулировалось после Второй мировой войны, было тоже далеко несправедливо. И пять стран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН решали контролировать весь мир. И тогда это было оправдано. Но это не значит, что международное право тогда было справедливо для всех. Нужно ли вырабатывать новую норму международного права? Это тоже хороший вопрос. Китай как раз и предлагает многие модальности этой выработки. Соответственно, можно критиковать кого угодно, но пока мы не сделали своего предложения или не дали своего видения мира, вся эта критика будет, к сожалению, ходить впустую.
Раз мы заговорили уже об исторической политике, после Второй мировой войны США предложили Европе план Маршалла. Пояс и путь сейчас некоторые с ним сравнивают. На ваш взгляд, в чем сходство и в чем различие?
Здесь ситуация не совсем такая же, как была с планом Маршалла. Во-первых, Китай предлагает весьма гибкую поэтапную политику в плане того, что Китай инвестирует в разные страны, но при этом пока что, по крайней мере, не требует соблюдения никакой иной своей модели, кроме экономической. Прежде всего, Китай формально не залезает в политику никаких стран, хотя я думаю, что это будет в любом случае следующим шагом. А во-вторых, Китай сегодня развивает один пояс, один путь, по нескольким направлениям, по нескольким таким траекториям. Китай обычно называет это транспортными коридорами, хотя там далеко не только речь идет о транспорте. Ну, например, из таких известных быстро развивающихся коридоров это Китай, Пакистан, Афганистан. Есть очень длинный такой евразийский коридор и так далее. Именно туда Китай направляет деньги, но здесь есть одна особенность. Китай вкладывает деньги не вообще в какие-то, во все области. И его задача, на мой взгляд, не столько поддержать экономики других стран, сколько за счет этой политики оторвать себе кусочек, прежде всего в плане перевозок, в плане природных полезных ископаемых и в плане новых технологий. Это и вызывает критику, что Китай скорее залезает в экономику стран, а не поддерживает ее. И при этом многие страны, особенно страны Центральной Европы, с большой радостью говорят о китайской помощи, потому что, как минимум, Китай тем самым вкладывает деньги, прокладывая новые пути, активизирует торговлю, активизирует взаимодействие между странами, особенно странами, которые поодиночке недостаточно средств для, скажем, развития своей самостоятельной роли. Китай предлагает свои услуги для продвижения товаров и так далее. Но не очень понятно, и пока Китай нигде не говорит об этом, и это тоже заметное отличие от плана Маршалла, а какое дальше будет развитие всей этой конфигурации? Должен ли мир однозначно признавать китайские культурные ценности? И каким образом многие страны будут отдавать кредиты и инвестиции? Как вообще дальше будет все это развиваться? То есть Китай, на мой взгляд, держит многие страны в такой неясности, в тумане. И во многом, может быть, это не потому, что Китай именно так задумал, а потому что Китай сам не очень понимает, как будет дальше развиваться ситуация. И достаточно вспомнить, как резко нанесли удар США по Китаю за последний год и практически сорвали многие планы продвижения китайских технологий в мир. Поэтому я думаю, что, да, безусловно, Китай воюет сейчас за себя и за свое будущее. Но многие страны пока, по крайней мере, это будет в ближайшие 5-10 лет, будут благодарны Китаю. А вот дальше следующее поколение политиков, которое придет к власти в этих странах, будут уже рассматривать, как рассчитываться с Китаем, как выходить из вот этой вот кредитно-инвестиционного взаимодействия с Китаем.
Напомню, что о визите Владимира Путина в Китай на второй форум «Пояс и путь» я беседовал с китаистом Алексеем Масловым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение темы. Да, перед тем, как президент России полетел в Пекин, на острове Русский во Владивостоке 25 апреля он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. С момента прихода к власти в 2011 году северокорейский диктатор не был в России и никогда не общался с Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил еще накануне встречи, что детали переговоров Путина и Кима разглашаться не будут. Потом лишь было отмечено, что главной темой их было мирное решение проблемы Корейского полуострова. Вообще, Ким Чен Ын мог подготовить к нынешней встрече довольно длинный список пожеланий. Ему определенно была необходима некая внешнеполитическая победа после провала его вторых переговоров с президентом США Дональдом Трампом в прошлом феврале. О нынешней встрече Владимира Путина и Ким Чен Ына моя беседа с политологом-корееведом, профессором университета Кунмин в Южной Корее Андреем Ланьковым. Насколько тесно связаны нынешняя встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным и февральские, в общем, провальные переговоры северокорейского диктатора с американским президентом Дональдом Трампом?
Связаны напрямую. Если бы в Ханой удалось договориться, далеко не так быстро нашлось бы время у председателя Ким Чен Ына для президента Путина. Россия приглашала северокорейского руководителя уже несколько лет и безуспешно. Сейчас Северная Корея оказалась в довольно сложном положении. Экономическая ситуация в стране в целом не очень плохая, но ухудшается. Неплохая по их очень скромным меркам, конечно. И беспокойность перспективами очень велика. Поэтому северокорейское руководство пытается найти какую-то поддержку где угодно. И я думаю, это, собственно, и причина, почему Ким Чен Ын наконец добрался до России.
Многие сейчас задаются таким вопросом. За последние полтора года Ким Чен Ын 4 раза встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, 3 раза с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и 2 раза с Дональдом Трампом. Почему вот именно он так долго собирался на встречу с Путиным?
Потому что Россия вовсе не бежит с чемоданами денег, чтобы с помощью этих денег попытаться решить какие-то свои проблемы на Корейском полуострове. Все очень прагматично. Ким Чен Ын боится Трампа, потому что Трамп выглядит как человек непредсказуемый и способный начать войну. Восприятие Трампа как человека опасного, с одной стороны, и человека, готового на неожиданные, неприемлемые для американского истеблишмента компромиссы, с другой стороны, конечно, из-за заставило уделить ему соответствующее внимание. Если говорить о юге, нынешнее южнокорейское правительство, в общем, рвется налаживать отношения с Северной Кореей и готово платить, платить и платить. Ну, а Китай – это, безусловно, гегемон в регионе. И, кроме того, полезно заручиться его поддержкой, имея непростые, мягко скажем, отношения с США. Россия занимает достаточно периферийную позицию. И, конечно, можно ее за это ругать. Но я процитирую здесь ехидное замечание одного российского чиновника, который как-то заметил, что хорошо, что мы не друзья с Северной Кореей. Если бы мы были друзьями, все знают, сколько бы это стоило, примерно $1 миллиард в год. Поскольку Россия не рвется, соответственно, и она, в общем, не вызывает особого интереса у северокорейского руководства. Она не является угрозой, она не является возможным источником того, что называется в народе халявой. Россия оказалась в последние годы маргинализирована во всем переговорном процессе. Тем не менее, полный уход России из переговорного процесса никому не нужен. Понятно, что Россия в общем признает Северную Корею как фактически часть сферы влияния Китайской Народной Республики, хотя стремится иметь какой-то и свой голос, но он достаточно вторично. Впрочем, и Китая-то в Северной Корее тоже толком нет.
А чего мог бы Владимир Путин сейчас попросить или потребовать у Ким Чен Ына взамен на то, чего хотел бы Ким?
Опыт показал, что у северных корейцев ничего особо не потребуешь. Россия заинтересована в сохранении статус-кво. То есть теоретически, наверное, мог бы попросить, и практически наверняка эти слова прозвучали, воздержаться и дальше от ядерных испытаний и ракетных запусков хотя бы. И что-нибудь такое сказать о необходимости искать пути к компромиссу. Влияние на Северную Корею у Советского Союза не было толком даже в 60-е и 70-е годы, когда весь бюджет страны держался на советских субсидиях. А уж сейчас, ну, можно к Северной Корее требовать все, что угодно, но результаты будут, как я уже сказал, нулевыми. Вот дед крутил Москвой, как хотел. И гордая память об этом, конечно, осталась. О том, как его дед играл на противоречиях Москвы, Пекина и Вашингтона и получал то, что ему было нужно, не давая ничего взамен. А со стороны Путина, ну что ж, понятно, что просто как человек определенного возраста, Владимир Владимирович, естественно, имеет определенные, так сказать, воспоминания о том, что это была часть действительно советской сферы влияния. Но он отлично знает, что эта часть была всегда неспокойная и давала куда больше головной боли, чем чего-либо остального. Следующие слова, сказанные про дружбу и про память, все попадет в декларации неизбежно, но на реальные отношения это вряд ли скажется. На таком уровне люди действуют, исходя из жестких рациональных соображений. Соображения эти могут быть неверны, но это другое дело. Если же говорить о том, что там какая-то взаимная симпатия, я так подозреваю, там существует довольно большая взаимная антипатия. Но это также нерелевантно, потому что антипатия антипатией, симпатия симпатией, люди делают дело.
Напомню, что я говорил с политологом-корееведом Андреем Ланьковым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Этой весной в Венгрии много говорят о новых планах премьер-министра Виктора Орбана, вновь связанных с Россией. Недавно венгерский парламент, где у партии премьера подавляющее большинство мест, одобрил закон о переезде в Будапешт Международного инвестиционного банка МИБ. В прошлом МИБ, основанный в 70-м году, называли банком СЭФ, Совета экономической взаимопомощи. Эта международная экономическая организация стран Советского блока существовала вплоть до распада соцлагеря, а затем и Советского Союза в 91-м году. Западная пресса утверждает, что у МИБ давние связи с советскими, а позднее российскими спецслужбами. Деятельность МИБ заметно активизировалась после 2012 года с подачи лично Владимира Путина. Причины, по которым Виктор Орбан санкционировал переезд этого подозрительного для европейцев банка в Будапешт, в интервью «Радио Свобода» комментирует венгерский политический аналитик Чаба Канц. С ним беседовал мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов.
Какова сейчас ситуация вокруг предстоящего переезда МИБ в Будапешт? Протесты венгерской оппозиции и ряда СМИ к чему-то привели?
Практически ни к чему. Около двух месяцев назад правящая партия Фидес, пользуясь своим большинством в парламенте, продавила закон, касающийся условий пребывания этого банка в Венгрии. Все вопросы, на которые тогда обращала внимание оппозиция, никуда не исчезли. Это, например, отсутствие какого-либо лимита количества сотрудников, которые могут работать в головном офисе МИБ, и гостей, которых может приглашать в Венгрию этот банк. Это очень важный вопрос, потому что все сотрудники и гости МИБ будут пользоваться правом дипломатической неприкосновенности.
Это нечто уникальное для Венгрии или представители других международных организаций, а у МИБ статус международной структуры, тоже пользуются подобными привилегиями?
Крупные международные организации вроде Международного валютного фонда располагают такими привилегиями. Но в случае с МИБ вся его история, его руководство в прошлом и настоящем говорят о том, что мы имеем дело со структурой совсем иного рода.
Банк будет платить венгерской стороне за аренду зданий и помещений?
Если коротко, то нет, не будет. Венгерское правительство уже высказывалось относительно того, что само пребывание головного офиса МИБ в Будапеште усилит роль нашей столицы как международного финансового центра в регионе Центральной Европы. На мой взгляд, дела обстоят так, что вместо регионального финансового центра мы получим региональный шпионский центр.
Представители МИБ обращают внимание на то, что ни один сотрудник этой организации никогда не был обвинен в деятельности, несовместимой с его статусом. Почему вы не доверяете этим аргументам?
Прежде всего, обращает на себя биография главы банка Николая Косова, чей отец 12 лет работал советским резидентом в Будапеште. О самом руководителе МИБ есть сведения, упоминаемые, например, в публикации «Нью-Йорк Таймс», что и он не был чужд советским и российским структурам госбезопасности. В этом отношении у МИБ большие традиции. Например, Георгий Матюхин, впоследствии после распада Советского Союза глава Банка России, будучи офицером КГБ, 13 лет работал, используя в качестве прикрытия должность в МИБ. На мой взгляд, есть немало оснований предполагать, что этот банк использовался СССР, а после 2012 года используется Россией в качестве компании-ширмы.
Для чего МИБ в Будапеште нужен венгерскому правительству? Аргумент относительно развития международного финансового центра звучит странно, потому что этот банк совсем небольшой по международным меркам. Величина его оплаченного капитала, приводимая в документах МИБ, около 330 миллионов миллионов евро. Размер объявленного уставного капитала – 2 миллиарда евро.
Именно. Сравним это, к примеру, с расположенным в Люксембурге Европейским инвестиционным банком. Его капитал – 243 миллиарда евро. МИБ выглядит как довольно маргинальное финансовое учреждение, так что с точки зрения сугубо экономической, решения венгерского правительства по его поводу кажутся не имеющими смысла. Зато это имеет смысл с точки зрения разведывательной деятельности. В прошлом году произошла сильная перетряска российской шпионской сети в Европе в связи с делом Скрипалей и последовавшей высылкой из большого числа стран российских дипломатов, среди которых было много разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием. Есть основания думать, что Кремль сейчас ведет восстановительные работы на этом направлении, и МИБ может послужить для этого удобным инструментом.
Как на эту ситуацию реагируют партнеры Венгрии по Европейскому Союзу и НАТО?
Там большое беспокойство, ведь согласно принятому нашим парламентом закону, сотрудники МИБ получат здесь долговременные визы, а это визы шенгенские, дающие право свободного въезда во все страны шенгенской зоны. Тем более, что среди стран-учредителей МИБ еще несколько восточноевропейских государств. Возможно, участие этого банка, пусть и в качестве младшего партнера, в разного рода крупных инфраструктурных проектах в этом регионе, которые могут иметь и стратегическое значение. Кроме того, есть опасения, что присутствие МИБ будут использовать для усиления своих позиций местные олигархи, то есть олигархический мафиозный характер венгерской экономики только укрепится.
Это было мнение венгерского политического аналитика Чабы Канца, вопросы которому задавал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете «Атлас мира», у микрофона Александр Гостев. Количество погибших в результате серии взрывов в церквях и отелях 21 апреля до Шри-Ланки, по уточненным данным, составило около 250 человек, из них 39 иностранцы. Ранения получили более 500. Власти возложили ответственность на местную джихадистскую группировку «Джамаат ат-Таухид». О своей причастности также заявила террористическая группировка «Исламское государство». При этом власти Шри-Ланки признали, что проигнорировали многочисленные предупреждения из-за рубежа о готовящихся нападениях. Джамаат ат-Таухид аль-Ватания – ланкийский филиал большой организации под названием Тамил-Наду Таухид Джамаат, основанный в начале 21 века на юге Индии среди местных тамилов-мусульман для проповеди исламских принципов и социальной работы. Как рассказывает в беседе со мной научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, знаток Южной Азии Алексей Куприянов, лидеры исламского сообщества Шри-Ланки уже сами не раз предупреждали правительство о вероятности радикализации местных мусульман.
Мусульмане традиционно на Шри-Ланке – это угнетаемое, гонимое меньшинство. То есть во время всех последних гражданских конфликтов мусульмане выступали такой страдательной силой, если можно их назвать силой в этой ситуации. То есть они преимущественно либо бежали, либо предпочитали откупаться в этом случае. То есть они никогда не составляли какого-то вот воинственного лидера, да, как во многих других странах. Поэтому это привело, с одной стороны, к тому, что мусульманский радикализм – это вообще что-то неожиданное на Шри-Ланке, а с другой стороны, достаточно ожидаемое, потому что молодежь, которая вот выросла за это время в обстановке постоянного давления, да, постоянного унижения со стороны, в том числе радикальных буддистов, буддийских организаций, совершенно неудивительно, что всякие семена радикализма в этом случае падают на подготовленную почву. И есть накопившийся вот этот вот заряд недовольства среди мусульманской молодежи, но при этом нет ни организации, нет ни опыта совершения, ничего подобного. В данном случае прям чувствуется такая рука профессионалов, и, возможно, мы на самом деле имеем место с таким вот перехватом франшизы. То есть, если это Таухид-Джамаат, то Таухид-Джамаат – это, в принципе, достаточно известная организация. Она действует в соседней Индии, она активно действует в Соединенном Королевстве, в Соединенных Штатах, в Австралии, в странах залива. Преимущественно занимается тем, что распространяет идеалы ислама среди тамильской общины. Да, она выступает за чистый ислам, но при этом она, опять же, не была замечена ни разу ни в каких терактах. Но при этом ее сторонники достаточно радикализированы именно в плане следования таким идеалам чистого ислама. Если на шри-ланкийское отделение Таухид-Джамаат, центральная община потеряла контроль над одним из своих отделений, и это отделение было, туда инфильтровались представители ЕГЭ, и, в принципе, они радикализовались еще больше именно вот в сторону ЕГЭ, там, исламистских организаций типа Аль-Каиды, то вполне возможно, что просто благодаря Таухид-Джамаат, скажем так, возникла ячейка, а благодаря влиянию ГРУ и Аль-Каиды эта ячейка получила оружие в свои руки.
А не террористические группировки, а, скажем так, официальные силы, ну, такие, как Саудовская Аравия или Объединенные Арабские Эмираты, которые все активнее действуют за пределами, в общем, Аравийского полуострова сейчас, ведут ли, может быть, какую-то такую идеологическую, пропагандистскую работу, в том числе в Южной Азии? Ну, мы говорим сейчас о Шри-Ланке.
На Шри-Ланке влияние очень слабо, то есть канал в любом случае существует, потому что, поскольку это организация, которая в значительной степени спонсирует распространение ислама в Южной Азии, в смысле государства, имею в виду. То есть они, разумеется, да, их влияние сильно, вот это очень заметно, например, на Мальдивах. Особенно на севере, где все больше и больше там население испытывает просаудовские симпатии, поскольку Сауды буквально заливают Мальдивы деньгами, в части северные атоллы. На Шри-Ланке в основном саудовцы способствуют распространению ислама, но просто каких-то следов именно причастности там саудовских спецслужб, спецслужб ОАЭ к этому не видно. Просто еще надо понимать, что вообще сама ситуация сейчас для мусульман будет на Шри-Ланке складываться очень тяжело. Потому что преимущественно мусульмане на Шри-Ланке – это очень мирные люди, это, как правило, представители торговых каст. Это понятно, что кастовой системы более-менее нет, но это представители именно торговых каст, которые перешли, тамильских, которые перешли в ислам, либо это представители, например, там незначительная часть мусульман, это представители тех, кто прибыл в свое время из Малайзии, еще очень давно их предки прибыли. То есть сама по себе ситуация такова, что сейчас, конечно, они станут объектами, если это все подтвердится, то им предстоит очень тяжелые времена, поскольку буддисты, которые без того подозревают, что мусульмане пытаются распространить свое влияние на Шри-Ланке, получат лишний козырь в свои руки.
То есть на этом фоне может сейчас назреть новый конфликт, связанный вот с этим небольшим мусульманским меньшинством?
Да, просто в декабре будут выборы президентские на Шри-Ланке. Пока еще кандидаты все не определились, но просто мусульмане на Шри-Ланке, они традиционно в политических играх, они исполняют либо роль таких мальчиков для битья, либо роль меньшинства, которое может в какой-то момент переломить ситуацию. И часто одни и те же политики используют их то в одном в качестве, то в другом. То защищают их, то на них, наоборот, нападают. Надо еще посмотреть, во что это выльется. Хотя бы сейчас должны определиться кандидаты на президентские выборы, и как именно эти политические силы будут разыгрывать вот эту карту.
Напоминаю, что я беседовал с политологом, знатоком Южной Азии Алексеем Куприяновым. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.